Глава 48. Божественное мерило. Заповеди Божьи ясны и всеобъемлющи. В немногих словах они раскрывают все обязанности человека. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Марка, 12 глава, 30-31 стихи. В этих словах отразилась широта, глубина и высота закона Божьего. Ибо Павел провозглашает: «Любовь есть исполнение закона». Послание к римлянам, 13 глава, 10 стих. Единственное определение понятия «грех», имеющееся в Библии, гласит: «Грех есть беззаконие». Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Слово Божье провозглашает: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. «Нет делающего добро, нет ни одного». Послание к римлянам, 3 глава, 12 стих. Многие обманываются относительно состояния своего сердца. Они не осознают, что сердце человеческое лукаво, более всего и крайне испорчено. Люди укутываются в собственную праведность и довольствуются тем, что достигли человеческих критериев нравственности. Но как же фатально они заблуждаются, не достигая и толики божественного критерия, ибо сами они не могут удовлетворять требованиям Божьим. Мы можем оценивать себя своей меркой. Мы можем сравнивать себя с себе подобными. Мы можем говорить, что поступаем не хуже, чем тот или этот. Но вопрос, на который предстоит ответить в судный день, таков: удовлетворяем ли мы высшим небесным требованиям? Достигаем ли мы божественного мерила нравственности? Пребывают ли наши сердца в согласии с Богом Небесным? Все люди нарушили закон Божий, и как законопреступники – они безнадежно пали, ибо человек стал врагом Божьим, лишившись сил творить добро. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Послание к римлянам, 8 глава, 7 стих. Глядя в нравственное зеркало, святой Божий закон, человек видит свою греховность, свое порочное состояние, свое безнадежное положение, когда ему грозит справедливое возмездие за нарушение закона. Но он не оставлен в безнадежном отчаянии, в которое вверг его грех. Ибо именно ради спасения от гибели каждого законопреступника пожертвовал своей жизнью на Голгофе тот, кто равен Богу. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Иисус был величием небес, возлюбленным повелителем ангелов, которые безмерно радовались, исполняя Его волю. Он был одно с Богом, сущий в недре Отчим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. И тем не менее Христос не пожелал быть равным Богу, пока человек гибнет в грехе и несчастье. Он сошел со своего престола, он оставил свой венец и царский скипетр и облек свою божественность в человеческую плоть. Он смирил себя до смерти и смерти крестной, чтобы человек получил возможность воссесть рядом с ним на его престоле. В нем мы имеем совершенное приношение – бесконечную жертву всемогущего Спасителя, который может всегда спасать приходящих через Него к Богу. С любовью приходит Он, чтобы явить Отца, примирить человека с Богом, сделать его новым творением, обновленным по образу того, кто создал его. Иисус есть наша жертва примирения. Мы не способны искупить сами себя, но через веру мы можем принять совершенное для нас искупление. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Благодаря бесконечной жертве и невыразимым страданиям наш Спаситель сделал искупление доступным для нас. Он не имел известности и почитания в этом мире, но посредством своего поразительного снисхождения и уничижения он смог возвысить человека до обретения вечной славы и нетленной радости на небесах. В течение 30 лет жизни на земле его сердце сжималось от невыразимых страданий. Путь от яслей до Голгофы был омрачен скорбью и печалью. Он был мужем скорби, изведавшим болезни, переносившим такую сердечную боль, которую не в силах описать человеческий язык. Он мог истинно сказать о себе: «Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь». Книга «Плач Иеремии», 1 глава, 12 стих. Ненавидя грех совершенной ненавистью, он тем не менее понес на себе грехи всего мира. Безвинный он понес наказание за виновных. Безгрешный он предложил себя в жертву вместо грешников. Вина за каждый грех легла тяжелым грузом на божественную душу Искупителя мира. Злые умыслы, нечестивые слова, греховные дела каждого сына и каждой дочери Адама навлекли на него возмездие, ибо он занял место грешника. И хотя вина за грехи была и не его, дух его разрывался и сокрушался под тяжестью преступлений людей. И он, не знавший греха, стал грехом за нас, дабы мы могли стать праведностью Божьей в нем. Добровольно наш божественный заступник обнажил свою душу перед мечом правосудия, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Христос сказал: «Я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стихи. Никакой человек на земле или ангел на небесах не могли заплатить за грех, приняв на себя наказание. Иисус был единственным, кто мог спасти мятежного человека. В нем соединились божественное и человеческое. Вот в чем заключалась действенность жертвы, принесенной на Голгофском кресте. На этом кресте встретились милость и истина, облобызались правда и мир. Когда грешник смотрит на Спасителя, умирающего на Голгофе, и осознает, что на кресте страдает Божество, он задается вопросом: зачем была принесена столь великая жертва? И крест указывает ему на нарушенный святой закон Божий. Смерть Христа является неоспоримым аргументом в пользу непреложности и праведности закона. Предрекая приход Христа, Исаия говорит: «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Книга пророка Исаии, 42 глава, 21 стих. Закон не имеет силы прощать закона преступника. Его предназначение – указывать на его пороки, чтобы он мог осознать свою нужду в том, кто может спасать, кто станет его заместительной жертвой, его поручителем, его праведностью. Иисус восполняет эту нужду грешника, ибо он взял на себя грехи закона преступника. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Господь мог бы отринуть грешника и совершенно погубить его, но он избрал более дорогостоящий план. В своей великой любви он отделяет надеждой отчаявшихся, отдав своего единородного сына, который понес на себе грехи мира. И поскольку Господь излил все небеса в этом драгоценном даре, Он никогда не откажет человеку в необходимой помощи, чтобы тот смог принять чашу спасения и стать наследником Бога и сонаследником со Христом. Христос пришел, чтобы явить миру любовь Божью, привлечь к себе сердца всех людей. Он сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Первым шагом к спасению должен быть отклик на любовь Христа. Бог посылает людям весть за вестью, призывая их к покаянию, дабы Он мог простить их и записать «прощен» против их имени. Неужели же покаяния не будет? Неужели его призывы останутся безответными? Неужели его милосердные попытки примирения останутся без внимания, а его любовь будет полностью отвергнута? О, тогда человек лишит себя возможности обрести вечную жизнь, ибо лишь кающегося прощает Бог. Проявлением своей любви, увещеванием своего духа, он умоляет людей покаяться, ибо покаяние есть дар Божий. И кого он прощает, того он прежде приводит к покаянию. Величайшая радость приходит к человеку благодаря его искреннему покаянию перед Богом за нарушение его закона и вере в Христа как Искупителя и ходатая за грешника. Именно для того, чтобы люди могли познать радость прощения и мир Божий, Христос привлекает их к себе проявлением своей любви. Если они откликнутся на Его зов, предав свои сердца Его благодати, Он поведет их шаг за шагом к совершенному богопознанию. А это и есть жизнь вечная. Христос пришел открыть грешнику справедливость и любовь Божью, дабы он мог даровать Израилю покаяние и отпущение грехов. Когда грешник взирает на Иисуса, вознесенного на крест, страдающего за грешника, несущего наказание за грех, когда он видит Божье отвращение ко злу, проявившееся в ужасной смерти на кресте, и его любовь к падшему человеку, он приходит с покаянием к Богу за нарушение его святого, праведного и доброго закона. Грешник проявляет веру в Христа, поскольку Божественный Спаситель стал его заместительной жертвой, его поручителем и ходатаем, тем, в ком сосредоточена сама его жизнь. Кающемуся грешнику Бог может явить свою милость и истину и наделить его своим прощением и любовью. Но сатана будет всеми средствами удерживать человека в рабстве греха. Хотя все небеса были даны нам как один чудесный дар, ибо, отдавая своего сына, Бог отдал самый дорогой дар небес, и все небесные сокровища оказались в нашем распоряжении. Тем не менее, кающемуся грешнику враг будет стремиться представить Бога суровым и непреклонным судьей, не желающим прощать закона преступника. Ко мне в разные времена приходили письма от людей, впавших в отчаяние от своих грехов. Они писали: «Я боюсь, что мне уже нельзя помочь. Есть ли у меня еще надежда?» Именно этим бедным душам дана весть: уповайте на Бога. У отца избыты чувствуют хлебом. Поднимайтесь и идите к вашему отцу. Он издали увидит вас и выйдет вам навстречу. Он подарит вам свою любовь и сострадание. Когда враг приходит, как река, стремясь подавить вас мыслями о вашем грехе, скажите ему: «Я знаю, что грешен. Если бы я не был грешником, я не смог бы прийти к Спасителю, ибо Он говорит: „Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. А поскольку я грешник, то у меня есть право прийти ко Христу. Я грешен и нечист, но Он претерпел уничижение и смерть и свел на нет проклятие, которое я заслужил. Я иду к Нему. Я верую. Я принимаю Его верное обетование, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Может ли быть отвергнута такая мольба, возносимая в сокрушении сердца? Нет, никогда. Страданиями и смертью Христос доказал свою безграничную любовь к человеку. Он желает и может всегда спасать всех, приходящих через Него к Богу. Так придите же к Богу, подобно малому чаду, в мольбе повергая себя к Его ногам. Ибо нам нет нужды возноситься к небесам, чтобы свести Иисуса, или сходить в преисподнюю, чтобы вывести Его, потому что Он всегда рядом с нами. Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Как охотно Христос войдет в храм нашей души, если мы позволим Ему. Он представлен нам ожидающим и стучащимся в дверь нашего сердца. Почему же Он не входит? Потому что любовь к греху затворяет двери сердца. Как только мы согласимся оставить грех и признать свою вину, это препятствие между нашей душой и Спасителем исчезнет.